В тот день, когда Майкл должен был вернуться из Лас-Вегаса, Рокко Лампоне подал к воротам резиденции лимузин, чтобы отвезти Кей в аэропорт встречать мужа. Она увидела, как он спускается по трапу с Томом Хейкеном и своим новым телохранителем, Альбертом Нери. Кей его недолюбливала. Чем-то этот человек напоминал ей Люку Брази. Он первым заметил ее в толпе и тронул Майкла за плечо, показывая, куда надо смотреть. Кей побежала навстречу мужу, обняла его, он быстро поцеловал ее и отстранил от себя. Втроем с Хейгеном они сели в лимузин. Кей не заметила, что Нери сел в другую машину, где уже сидели двое, и эта машина провожала лимузин в Лонг-Бич до самых ворот. Кей никогда не спрашивала у мужа, успешно ли завершилась очередная деловая поездка. Подразумевалось, что даже такой тривиальный вопрос неуместен, как посигновение на запретную область, напоминание о том, чего им не дано изведать в совместной жизни. Хотя если бы она все-таки спросила, то не замедлила бы получить вежливый и тоже тривиальный ответ. Кей это не тревожило больше, она привыкла. Но когда Майкл объявил, что на весь вечер уходит к отцу с отчетом о поездке, она невольно нахмурилась. — Ты уж извини, пожалуйста, — прибавил он, — зато завтра мы погуляем. Съездим вечером в театр, поужинаем в Нью-Йорке. Он легонько похлопал ее по животу, она была на седьмом месяце. — А то родишь и снова будешь привязана к дому. Типичная итальянская жена, черт возьми. Второй ребенок за два года. А еще зовешься Янки. Кей не без ехидства отпарировала. А ты — типичный американский муж. Не успел приехать домой и моментально за дела. А еще зовешься итальянцем. Она насмешливо покосилась на него. Вернешься ты хоть не очень поздно. До 12. Ты меня не жди, если захочешь спать. Я подожду, — сказала Кей. Вечером в доме Дона Корлеоне, в его угловом кабинете, они собрались на совет. Сам Дон, Майкл, Том Хейген, Карло Ритци и два капорежимес Клеменса и Тессио. Атмосфера на этом совещании царила далеко не та, что в былые дни. Прежние, почти что родственные единодушие уже не ощущалось. Ощущалась напряженность, возникшая с того самого дня, как Дон Корлеоне объявил, что частично слагает себе обязанности главы семейства и передает их Майклу. Преемственность от отца к сыну в семейных синдикатах соблюдалась далеко не всегда. В любом другом семействе капорежиме такого масштаба, как Клеменса и Тессио, мог бы сам претендовать на роль преемника Дона. Или хотя бы на то, что ему дадут отколоться и образовать свое собственное семейство. Сказывалось и то, что после мирного соглашения с пятью семействами, заключенного по инициативе Дона Корлеоне, мощи у семьи поубавилось. Самым могущественным семейством Нью-Йорка бесспорно стали Борзини. В союзе с Таталья они занимали теперь то положение, которое в прошлом принадлежало Корлеоне. Более того, они продолжали исподволь подтачивать силы семейства, шаг за шагом оттирая его от игорных территорий. Внедряли туда своего букмекера, выжидали и, видя, что особой реакции нет, сажали следующего. Уход Дона Корлеоне от дел был для Борзини и Татальи праздником. Майкл когда-то еще покажет, на что способен, а раньше, чем лет через 10, ему и думать нечего сравняться с отцом дальновидности и влиятельности. Семейство Корлеоне переживало дни упадка, это не вызывало сомнений. Оно бесспорно потерпело ряд серьезных неудач. Выяснилось, что Фредди в лучшем случае годен разве что на роль содержателя гостиницы. Настоящим бедствием для семейства явилась гибель Сони. Сони был грозной силой, с которой приходилось считаться. Непозволительной глупостью со стороны такого умного человека, как Дон, было сажать на место консильёри ирландца. Куда уж ирландцу тягаться в изощренном коварстве сицилийца? Примерно так рассуждали другие семейства и, соответственно, выказывали больше уважения не Корлеоне, а союзу Борзини-Татали. В отношении Майкла все сходились на том, что как сильная личность он уступает Сони, хотя и превосходит его умом. Но в этом уступает отцу. Словом, посредственность. Такого преемника особенно опасаться не было оснований. Кроме того, хотя все с восхищением отзывались о дипломатическом искусстве, с которым Дон сумел добиться мира, то обстоятельство, что он не отомстил за убийство Сонни, не внушало большого уважения. По общему признанию, дипломатическое искусство было в данном случае вызвано слабостью. Все это сидящим в угловом кабинете Дона Корлеоне было известно. Пожалуй, даже кое-кто из них разделял подобного рода взгляды. Карло Рицци относился к Майклу с приязнью, но не трепетал перед ним, как трепетал в свое время перед Соней. Да и Клеменцо, отдавая Майклу должное за достойно проведенную операцию с турком и полицейским капитаном, в глубине души считал, что Майкл не тянет название Дона. Клеменцо надеялся, что ему позволят отколоться от семейства Корлеоне и основать свою империю. Однако Дон дал ему понять, что эти надежды напрасны. Клеменцо из уважения к нему подчинился. До поры до времени. Тессио была Майкле более высокого мнения. Он чуял в молодом человеке и кое-что иное. Умело спрятанную силу. Ревнивое желание скрыть от посторонних глаз, на что он действительно способен. Вспоминалась заповедь Дона: «Всегда лучше, если друг недооценивает твои достоинства, а враг преувеличивает недостатки». Сам Дон и Том Хейген, конечно, знали Майклу настоящую цену. Никогда бы Дон не подумал сложить себе обязанности, если бы не был абсолютно уверен в способности сына вернуть семейству Корлеоне былое положение. А Хейген не зря 2 года был его наставником. Он только диву давался, наблюдая, с какой легкостью Майкл постигает премудрости семейного промысла. Воистину, сын своего отца. Клеменцо и Тессио были недовольны, что Майкл сократил численность их режимец и не позаботился создать формирование на смену режима Сони. Семейство Корлеоне теперь располагало, по сути дела, всего 2 боевыми единицами, и притом ослабленными. Капорежимы считали подобную беспечность самоубийственной, в особенности учитывая посягательство Борзини и Татарии на их владения. Они надеялись, что Дон созвал чрезвычайное совещание именно за тем, чтобы исправить эти промахи.